Сегодня я решил немного прервать, скажем так, цикл рассмотрения того предмета, что служил. Я сегодня думал о пространстве и времени продолжено, потом решил немного прерваться и сосредоточиться на сугубо практическом предмете, а именно в чем же смысл всего того, чем мы с вами занимались в последнее время. Есть ли вообще какой-либо смысл во всех этих проникновениях в суть вещей? А если есть, то как и в какой степени это проникновение должно происходить, чтобы послужить к нашей пользе и не нанести нам существенного вреда, не разрушить наше сознание и нашу жизнь, как это достаточно часто случается, что мы, в общем-то, имеем на жизненных примерах. Потому что, я много знаю таких примеров. Вы знаете, когда люди начинают чересчур углубляться в вещи, связанные с духовным постижением, это часто кончается достаточно плохо. То есть разрушается сознание, люди впадают неизвестно в какие вещи, неизвестно чем начинают заниматься. И то, чем мы тут занимаемся, оно лежит, как говорится, на грани фола. То есть мы лезем именно в структуру сознания, структуру реальности. А поэтому, я думаю, нам будет полезно чуть приостановиться, оглянуться и попробовать сориентироваться в координатах происходящего, чтобы четко понимать, куда мы идем и чего мы от этого всего хотим. Первый вопрос, который возникает совершенно естественным образом, заключается в том, зачем нам вообще это нужно? Зачем мы всем этим занимаемся? Этот вопрос не столь очевиден, насколько кажется, потому что мы знаем, что большинство людей живут, даже входящих в различные церкви, живут и этим не занимаются, этим не интересуются. Такой был достаточно показательный пример, он написан как курьез. А вот когда образовалась всеобщая церковь Нового Иерусалима, она была очень интеллектуальным сообществом. То есть там были серьезные проповеди, серьезные занятия, и не все это выдерживали. Там была одна такая простая женщина, которая в результате ушла в пресвитерианскую церковь. Она сказала, что в этой церкви нужно слишком много знать для спасения. То есть это ее в результате напрягло. Так вот, на самом деле для спасения, даже в новой церкви, человеку, в общем-то, нужно знать не так много, в базовых, в рамочных вещах. То есть ему нужно знать, что есть Господь, что есть Бог от вечности, и этот Бог, доступный для его восприятия в форме, это Господь Иисус Христос, что есть Слово Божье, и в нем есть заповеди жизни, по которым ему нужно жить. И ему нужно сосредоточиться на вот этих заповедях жизни, и даже если он не будет входить во все эти постижения, но будет в невинности сердца веровать Божественному Слову и жить по его заповедям, этого уже вполне достаточно для его спасения. Если не в этой жизни, то в будущей. То есть спасение от зла жизни. И наоборот, человек может войти во все постижения, знать, что, где, как и почему, но если он не работает со злами своей жизни, то это не поможет ни в коей мере для его спасения и преобразования. И на этом этапе может возникнуть, и достаточно часто за историю церкви возникал этот вопрос, зачем нам вообще лезть в какие-то там богословские дебри, а уж тем более в дебри эзотерические. Вот нам изложено с неба и дано все богословие новой Господней Церкви в книге «Истинная христианская религия». Она так и называется «Богословие новой Господней Церкви в универсальной форме». Так давайте сосредоточимся на изучении этого богословия. Нам вполне хватит и того, что там изложено. Хватит изучать на всю оставшуюся жизнь. Будем рассматривать все остальные труды, вроде «Тайн небесных», исключительно как толкование на священное писание Ветхого и Нового Заветов, полагая все там изложенное духовным смыслом писания, окончательно дарованным для нашего усвоения. Будем считать книгу о божественной любви и божественной премудрости космогоническим трактатом, данным нам для того, чтобы мы не мучили себя вопросами о происхождении Вселенной. Примем это как данность и не будем никуда больше углубляться, а сосредоточимся в основном на практической социальной жизни, на жизни прежде всего нашей семьи, потом церковной общины. Попробуем построить Царство Божие на земле, пусть и в рамках одного маленького общества. И нам этих задач хватит до конца нашей жизни. Многие, кстати, вот, в общине, образовавшейся как всеобщая новая церковь, приблизительно этим соображениями руководствуются. Причем, если в начале таких все же не было большинство, то сейчас, вот где-то четвертому поколению, это как бы господствующая парадигма. Изучение на уровне простых научностей, прийти послушать проповедь, ну, какая-то группа собраться поизучать, вот что там сказано. Но особо не лезут и не хотят особо никуда лезть, за исключением отдельных, скажем, личностей. Такой подход при всей кажущейся привлекательности и вполне допустимый для многих в церкви как индивидуальный выбор, однако совершенно губителен для церкви как для единого целого. Ибо подобного рода выбор вполне достаточен для формирования внешнего церкви в человеке и создания внешнего церкви в мире. Но он совершенно недостаточен для формирования внутреннего в человеке и совершенно исключает развитие внутренней церкви в сообществе новой церкви. Внешняя же церковь без церкви внутренней — это, согласно латинскому слову, как скорлупа в орехе без ядрышка. Ибо внешняя церковь, хотя она нужна и неизбежна, без церкви внутренней превращается лишь в мертвый культ, который со временем вырождается в псевдорелигиозный натурализм. То есть, если вы помните, у нас уже были проповеди о том, что есть новая церковь, и в конечном счете мы пришли к заключению, что новая церковь — это сейчас в мире, это Господь, который спасает, который, через которого, ну и который есть связь с небесами. То есть сейчас уже человек церкви не является необходимым звеном. И церковь является именно вот этим внутренним состоянием Господа в человеке. Но это церковь, которая к нам лично не имеет никакого отношения. То есть, чтобы церковь вошла, чтобы мы вошли в церковь, мы вот лично, она должна войти в нас. То есть сохранение мира — это одно дело. Сохранение и спасение человека от зла — это другое дело. Но вхождение в церковь новую, тем более во внутренние церкви, это третье дело. И Господь решает эти задачи последовательно, но решение одного этапа вовсе не гарантирует всех других этапов. То есть, хотя Господь сохраняет мир, сохраняет связь сейчас небес с миром в человеке и присутствует в каждом человеке, из этого вовсе не следует, что вот именно этот конкретный человек попадает автоматически на небеса или входит в частную новую Господнюю церковь. И даже спасение его от зла жизни еще не гарантирует ему, скажем так, вхождение во внутреннюю духовную церковь. Он может быть спасен от зла внешне и жить во внешнем мире, избавленный от этого внешнего зла. Но внутри его может быть ничего живого. И то, что помогает ему, скажем так, и, возможно, спасает в том мире от попадание в преисподнюю еще вовсе не гарантирует, что в нем есть вот это нечто живое, Божественная Церковь. А в духовном дневнике говорится о духовных котах. Кто такие духовные коты? Вот чему коты соответствуют. Это люди, которые ничего не имеют против религии, которые не живут жизнью зла, но они и не живут внутренней духовной жизнью. И поэтому в том мире они находятся и не в преисподней, и на небесах. И хотя они имеют какую-то пищу там и так далее, но при этом они внутренне постоянно мучатся. Вот именно из-за того, что они как бы зависли между мирами. И поэтому говорится о внешней церкви и о внутренней церкви. Внешней церкви, очень много об этом говорится в латинском слове, ко внешней церкви принадлежат люди, которые живут во внешнем Писании, исполняют внешние заповеди, не творят добра. Но это люди, которые не занимаются формированием своего внутреннего. И поэтому они в своем существовании зависимы от людей, которые живут внутренней жизнью, которые формируют свое сознание, которое способно принимать наитие с небес. И если такие люди и могут существовать в добре и не попадать в преисподнюю, то только потому, что они в определенном смысле именно паразитируют на тех, кто живет во внутренней жизни. И если бы таких людей не было, то Господь после второго пришествия мог бы присутствовать в мире, сохранять мир, но этот мир был бы совершенно лишен малейшей личностной связи каждого индивида с небесами. Я об этом говорил, что в таком мире, даже если бы в нем исчезли все священные писания, включая латинское слово, на нынешнем этапе он мог бы быть сохраняем Господа. Но легче ли бы от этого было каждому индивидуальному человеческому сознанию, которое на своем индивидуальном уровне было бы совершенно лишено доступа и наития к божественному влиянию. То есть Господь, как церковь, был бы тогда в каждом из таких людей, но они не были бы в нем и в церкви. И вот от этого спасает, во-первых, наличие церкви в мире, именно как человеческого сообщества. Вот в чем ее необходимость. Потому что на внутреннем уровне Господь сейчас есть церковь, но на внешнем уровне церковь нужна для того, чтобы сохранялась внешняя индивидуальная связь со внутренним, внутри человечества. И в этой внутренней церкви должно существовать какое-то количество людей, которые... Вернее, вот в этой вот церкви, существующей в мире, видимо, должно существовать некое количество людей, которые пребывают во внутреннем постижении или же находятся во внутренней церкви. Понятно, что далеко не все в церкви могут войти в состояние церкви внутренней. Поэтому большинство и пребывает в состоянии внешней церкви, потому что они не готовы. Но, по крайней мере, человек церкви должен сохранять стремление ко внутреннему постижению у себя хотя бы в потенции. То есть он, даже если он не может войти и постичь это, он не должен на этом основании отвергать это, осмеивать это и заявлять, что это не нужно. Даже если он, пребывая в состоянии церкви внешнем, не имеет пока что ни сил, ни возможностей, даже попробовать войти в состояние постижения внутренних, тем не менее, он должен с уважением относиться к самой такой возможности, уж тем более к тем, кто этим занимается. Ибо такого рода побуждением и постоянной тоской о чем-то более высоком внешняя церковь в нем оживотворяема. Как, скажем, оживотворяема бывает мертвая по себе костная ткань, живой органической лимфы, ее пропитывающей, как оживотворяем зуб нервом, присутствующим в нем, в своем канале. То есть нерв, он не входит во все, вот как в теле, нервы пронизывают все ткани. Но зуб лишен, то есть нерв подходит к нему, он там в своем канале пребывает, но в саму костную ткань зуба не входит. Но именно благодаря нерву зуб живет, То есть его пронизывают вот этот лимфатические жидкости, он растет, если поврежден, на нем до какой-то степени зарастает эмаль и так далее. Именно благодаря присутствию этого икого нерва. И вот внутренняя церковь есть вот этот нерв в внешнем церкви. И поэтому заниматься вещами, относящимися к внутреннему постижению, не только желательно, но и необходимо для сохранения на сознательном уровне всего того, что мы называем духовной основой нашего человечества. Потому что, опять же говорю, хотя оно и не погибнет, если эта основа уйдет, но она выродится в нечто совершенно ужасное и примитивное. Где небеса будут формироваться в людях только опосредованно, через реликвии, остаточности. Да, многие и после этого будут идти в небеса, но в самое примитивное, самое начальное небесное состояние. А или еще хуже оставаться в состоянии вот таких вот духовных котов. Тоже вроде бы не преисподняя, но, как говорится, хорошего мало. Но в то же время, в этом своем стремлении к высшему, человек церкви должен быть весьма и весьма осторожным, чтобы в пути этом не ввергнуть себя излишним и неразумным рвением в безумие псевдодуховного натурализма, когда он покусится на вхождение в состояние внутренней церкви, не будучи к этому еще окончательно подготовленным. И когда он попытается совершить этого, поэтому недолжными для такого вхождения средствами. Образно говоря, человек новой церкви, как легендарный Одиссей, должен постоянно маневрировать кораблем своего сознания между чудовищами Сицилы и Хабриды. Или между чудовищем мертвой религиозности, которая угрожает превратить его жизнь в мертвый культ внешних форм псевдорелигиозного существования, лишенный малейших действительно духовных движений сознания, и чудовищем псевдодуховных постижений, которые разрушают его сознание, ввергая его в пучину адских заблуждений и безумий, а его жизнь превращая в ужасы различного рода оккультных и магических практик. Вот наш корабль постоянно между этим мечется. И мы должны выдержать вот этот серединный путь. То есть мы должны стремиться и по возможности постараться войти во внутреннее духовное постижение, но при этом избегнуть, превратиться таким путем в типично материалистических или эзотерических магических практиков, что, к сожалению, очень часто случается, в том числе и в рамках новой Господней Церкви, чему я, скажем, знаю немало исторических примеров. Поскольку сознание современного человека формируемо изначально природным постижением, о чем мы уже говорили очень много, лишенным всякого наставительного наития духовного, то для него совершенно неизбежным является абсолютно материалистическое восприятие. Как говорит об этом латинское слово, пространство и время составляют две собственности природного восприятия. Из них человек в мире природного образует идеи своего мышления и по ним разум. Но если остается он в одних этих идеях и не возвышается над ними рассудком своего, то он никоим образом не может постичь ничего духовного и божественного, ибо в таком случае он облекает их идеи заимствующими начало свое из пространства и времени. А по мере того, как он облекает их таким образом, свет разума его становится чисто природным. Умствуя о духовном и божественном, таким же образом, как кто-либо судит по виденному во мраке ночи о том, что видно только при свете дня, откуда и происходит натурализм. Из этой цитаты хорошо видно, что сознание, сформированное подобным образом, даже из текстов Божественного Слова, каково бы свойство они ни были сами в себе, будет формировать суждение исключительно материалистического свойства. Даже более того, опираясь на тексты латинского слова, такое сознание будет при формировании своих материалистических идей еще и вдохновляться совершенно ложным заблуждением об абсолютной духовности этих самых идей и представлений. То есть Божественное Слово ориентировано на людей в самом их начальном уровне приближения к духовной истине, когда их идеи, вот как это описано в этой цитате, построены, вернее, когда их сознание построено на идеях, заимствующих все из пространства и времени. И поэтому Божественное Слово, в своем смысле буквальном, всегда говорило и говорит на уровне, доступном постижению вот этих самых людей. То есть оно говорит видимостями этих самых идей, которые ориентируются только на пространственное, временное и материальное, чтобы подвести их к необходимости веры в нечто высшее над природой и их материальностью, в наличие жизни после смерти и в необходимость для того, чтобы войти в эту жизнь, уже тут на земле исполнять заповедь, то есть преобразовать свое существование определенным образом. Но если сознание человека продолжает оставаться в этих идеях, построенных на пространстве, времени и материальности, то он начинает принимать эти видимости за реальность и подтверждать их. Вот как, например, фундаменталисты в христианстве старом до сих пор верят, что Земля была создана в течение 7 дней божественным нытьем, что божественным действием, что миру там не больше нескольких тысяч лет. Но такие видимости, они не столь опасны, потому что они слишком очевидно являются видимостями и заблуждениями. То есть в них может пребывать только самый примитивный ум. Когда же человек начинает чуть-чуть более-менее разбираться в окружающих его обстоятельствах, они для него уже не являются такими доминирующими. И он вполне может поискать и что-то более возвышенное. То есть он может понять, ему легче доказать, что смысл буквы Ветхого и даже Нового Заветов является притчами, параболами, легендами. И тогда его сознание можно попытаться обратить к чему-то более высокому, то есть оторвать от этого буквального смысла слова. В латинском же слове, как бы в самой букве уже зашито очень много показательных утверждений, из которых человек может вынести представление, что все духовное уже для него выражено в буквальности, и что ему никуда больше двигаться и побуждаться не надо. Я имею в виду, если он не углубляется в этот смысл букв. Если он, как я уже говорил, пребывает вот в этом убеждении, что вся догматика для него уже изложена в истинно-христианской религии, вся космогония в книге о божественной любви, божественной премудрости, а все толкование на смысл Писания изложен в книге «Тайны небесные». Даже если он начинает признавать смысл буквальный латинского слова божественным словом, все равно он там по преимуществу не ищет вот по этой своей успокоенности ничего более внутреннего, ничего более высокого. И он постоянно находится в опасности, что этот, видимости этого смысла превратят его в натуралиста, материалиста, вроде бы формально остающегося в рамках мышления теологии новой церкви, но при этом заграждающего ему путь вхождения там в что-то более внутреннее. Превращение же человека в материалиста, конечном счете начинает оказывать влияние на его практическую жизнь природную. Пока он все эти видимости там воспринимает в невинности детского восприятия, они на него не оказывают такого губительного воздействия. Но когда он с возрастом, они, всякий человек неизбежно с возрастом теряет эту детскую невинность восприятия, и он начинает тогда эти видимости, когда в нем растет рациональное, и он начинает подтверждать эти видимости своим рациональным умом, вот тут его подстерегает опасность превратиться в рационального натуралиста-псевдорелигиозника. Вот это очень важно. Все эти видимости смысла буквы работают, пока в человеке новой церкви не развито в достаточной степени рациональное мышление. И пребывает еще невинность. Тогда эта невинность воздействует на рациональное, и эти видимости ему не причиняют вреда. Но по мере того, как человек новой церкви внутренне растет, а всякий человек растет, ему нужно подниматься дальше по ступенькам, то есть ходить в область более внутреннюю церковь. Иначе он так и рискует превратиться из хорошего ребенка в злокозненного взрослого, который, потеряв детскую невинность, начинает впадать в различного рода ложности, которые начинают губить то, что он приобрел, когда он пребывал в церкви в детской невинности. Вот это очень важно понимать. В церкви человек растет, и этот процесс не может быть остановлен. И когда подходит соответствующий возраст, и его индивидуальный, и все общины в целом, должны происходить определенного рода трансформации. То есть он должен завершать круг и восходить на следующий уровень, пребывающий в степени раздельной. То есть пока он совершенствуется на каком-то уровне, он движется по степени продолженной. Он входит во все большую и большую внутреннюю мудрость одной и той же степени. Но когда он дошел до какого-то края, он должен перейти на мудрость, пребывающую в совершенно ином, раздельном степени восприятия. И тут нельзя пройти линейно. То есть, если когда он движется в степени продолженных степеней, он ведет механическим накоплением. Но дойдя до степени предела, у него наступает кризис. То есть он начинает мучиться, он начинает видеть противоречия. Слово Божие начинает казаться ему набором противоречий. Он не понимает. Он достаточно созрел для того, чтобы видеть противоречия видимости смысла буквального. И вот тут ему нужно перескочить на другой уровень восприятия. Но для этого он должен отказаться от всех тех накоплений, которые он совершил на предыдущем уровне. Он должен нажать на кнопку сброса. То есть он выработал метод постижения. И теперь он должен отбросить, вот как ракета, которая выходит на орбиту, отбрасывает первую ступень, и включить другой двигатель. То есть этот набранную высоту, этот метод, но в совершенно новом степени, уровне постижения. То есть его рациональное сформировалось, и теперь он должен как бы вернуться к детству. Вот это в Евангелии притча о богатом, которому Господь рекомендует раздать все его имущество. То есть вот в этом процессе, по мере накопления духовных богатств, вот есть время собирать камни, есть время разбрасывать камни, как говорит Писание. Есть время собирать духовные знания, сведения, но есть время их разбрасывать, то есть раздать нищим и воспоследовать за Господом, и тогда Господь тебя приведет на другой, совершенно новый уровень, лежащий в совершенно новой раздельной степени. И ты там начнешь все сначала, но уже на другом уровне, то есть накапливать богатство, находящееся в более высшей раздельной степени по сравнению с тем, что ты накапливал до этого. И это циклы жизни. Вот как латинское слово говорит о циклах, четырех циклах церкви. Точно так же у каждого человека есть вот эти индивидуальные циклы, которые есть начало, конец, индивидуальный страшный суд, он проходит через индивидуальные искушения и входит в новое состояние постижения или новое состояние церкви, которое в латинском слове соответствиями описано различными эпохами церкви в земном существовании, древнейшая церковь, древняя церковь и так далее. И это надо понимать. Мы не можем рассчитывать на то, что мы, забравшись на какой-то уровень, скажем, остановись мгновение, ты прекрасный, и дальше будем почивать на лаврах. Мы не будем почивать, мы начнем стремительно деградировать и разрушаться. Мы начнем подтверждать ложности рационально, и эти ложности начнут губить все, вплоть даже достигнутой нам степени добра какого-то. Хотя внешне мы можем оставаться вроде бы во всех внешних видах природного добра. Но внутри нас начнет распространяться гниль, как бывает, яблоко вдруг начинает гнить изнутри. Хотя сверху оно вроде цельное и хорошее. Именно поэтому, прежде всего, для человека новой Господней Церкви является совершенно насущность, необходимость постоянно возвышать или хотя бы стремиться возвышать восприятие свое над собственностью восприятия природного, того уровня, с которого он начинает, из которого его первоначальное восприятие слова сформировано было по определению от рождения. Ибо, как нам в той же цитате дальше говорит латинское слово, «но кто умеет возвышать рассудочность свою над идеями мышления, имеющими начало в пространстве и времени, тот переходит из мрака свет и постигает затем духовное и божественное, и, наконец, видит то, что в них пребывает и что из них происходит. И тогда из этого света он рассеивает мрак освещения природного и видимости оного отлагает из центра к окраинам сознания». То есть мы не должны верить в то, что мы, еще раз повторю, можем почивать на лаврах на каком-то достигнутом уровне. И мы всегда должны быть готовы расти дальше, когда придет для этого соответствующее время. Мы не должны насильно пытаться приблизить это время, но мы и не должны пытаться его задержать, когда оно наступит. Иначе тогда мы из живого состояния развития перейдем в мертвое. Как мы уже убедились, латинское слово имеет внутри своих текстов все мыслимые и необходимые средства для такого рода возвышения, если только человек будет исследовать это слово с должным вниманием и чистым, пристальным побуждением духовным. Недаром Господь даровал нам такое громадное количество текстов, исключительно различных по своей структуре, по своей сложности. Там заложено больше, чем мы можем даже предполагать в своих самых смелых мечтаниях. Там заложены свои уровни для всякого развития человеческого сознания. Вот мы, допустим, тут достаточно слабо знаем буквы этого слова. Но вот я вчера перечитывал там одно, скажем так, запись выступления Теодора Питкерна, которую Дмитрий Роговой перевел, но, по-моему, уже есть на русском. И там Питкерн упоминает, что он 6 или 7 раз прочел все латинское слово. Представьте, все вот эти вот томы 6 или 7 раз. Он уже считал, что он его знает досконально, до последней буквы. И вдруг начинается вот этот процесс, называемый «Дехимили Шалир», приходит откровение о том, что эта книга о Священном Писании должна быть применима к самому же книгам вот этого латинского слова. И он для себя открывает совершенно новый мир, о котором он даже не подозревал. Хотя его знания в букве были колоссальны, и во всех этих частностях. И он снова обнаруживает себя ребенком, которому нужно начинать с самого начала и входить в новое постижение. И с одной стороны, это как бы пугает. Это все равно, что человек, допустим, там, вошел в какую-то должность, стал вот миллиардером на уровне, я знаю, вот того же Абрамовича, покупает яхты, корабли и так далее. И вдруг один прекрасный день к нему приходит, и все у него забирают. И говорят, ты все должен отдать. И он отдал, вышел на улицу, не знает, что делать. Он уже забыл, как это, ездить в трамвае, толпиться в очередях и так далее. Но, если раньше он это делал в Советском Союзе, то сейчас он, скажем, тебя обнаруживает в Нью-Йорке, где жизнь на самом деле на порядок лучше, чем та, с чего он начинал. Хотя он снова всего лишь рядовой нью-йоркец и должен начинать с самого начала. Но это же открывает и колоссальные перспективы, потому что так он просто как бы застыл, как муха в янтаре, и он погибал вот в этом своем богатстве. А тут ему открывается совершенно новый уровень, новая страна, новый стиль жизни, и он снова живой. Он снова как бы вернулся к дням своей юности и начинает восхождение по лестнице новой жизни. Так что, как видим, вопрос о желательности и даже необходимости подобного рода исследований здесь совершенно излишен. Такого вопроса нет и быть не может. Но, с другой стороны, по мере углубления в подобного рода исследования для человека с неизбежностью приходит и огромное количество новых искушений и соблазнов, которых у него не было в его предыдущем состоянии, на его предыдущем нижайшем уровне. На том уровне были искушения и соблазны гораздо более низкого свойства, гораздо более природного, гораздо более легко обходимые чисто природными методами. А тут к нему приходит масса соблазнов и искушений, связанных как с желанием попробовать более быстрые, так сказать, методы прикосновения к духовному, так и с желанием попробовать испытать своих собственных нетривиальных путей прикосновения к этому духовному. То есть, опять же говорю, у человека всегда есть соблазн или ускорить этот процесс, когда ему кажется, что он уже набрал достаточно много богатств, хотя процесс его формирования на этом уровне еще не закончился. Куколка еще не только не превратилась в бабочку, но и не начала своего формирования. Гусеница все еще должна доедать листья и готовиться. А человеку уже хочется стать бабочкой и полетать в своих небесах. И он начинает изыскивать способы, как это ускорить. Или наоборот, такой соблазн, что естественным путем эта куколка, например, превращается в бабочку лимонника. А ей не хочется в лимонника, ей хочется в махаона. Что-нибудь более такое красивое, значительное. И оно начинает планировать, вот может, как она может в своем кукольном развитии что-то так изменить, чтобы из куколки потом вышел не лимонник, а махаон. Совершенно не понимая, что в результате оттуда может выползти какой-нибудь червяк. Потому что он-то не знает, в отличие от Творца, как делать это наилучшим образом. Или вообще ничего не вырасти, и просто он может погубить себя в этой куколке. И вот здесь, на этом этапе, нам очень большую помощь может оказать рассмотрение и анализ того, каким образом откровение было даровано самому Сваденборгу, как пример именно удачного божественного откровения и удачного, причем максимально удачного превращения гусеницы в волшебную бабочку Господних Небес. Так вот, этот процесс очень хорошо был описан и проанализирован в книге Однера, этого известного теолога Новой Церкви, которая называется «Предисловие книги «Слово истолкованное». Я уже упоминал об этом. Эта книга была написана Сваденборгом между 1744 и 1747 годом, и это было первое прикосновение к истолкованию тайн небесных, его, их духовного смысла. Потом, когда была завершена эта книга, он вернулся к началу и начал открывать это заново. И так родились тайны небесные. Но слово истолкованное – это тоже 6 томов толстенных текста, которое приоткрывает первую оболочку смысла буквального, лежавшего на книгах «Бытия и Исход». Это опять же истолкование на книге «Бытия и Исход». Они сохранились в рукописях, они никогда не были изданы. Но потом были изданы на латинском языке сначала в Германии. Там такой был доктор Тойфель, который все издавал, что нашел в Сунденбурге неизданное. А потом их перевел и издал на английском языке вот этот вот Однер и предпослал им предисловие к этой книге, которое само по себе заслуживает колоссального внимания. Ну, не как предисловие, а именно как книга. Потому что оно посвящено именно рассмотрению этого вопроса, каким образом Сведенборг из натурофилософа и ученого был превращен в богослова и духовица, то есть постигатели мистических истин. И там проведено, во-первых, приведено колоссальное количество различных материалов на эту тему, прослежен весь путь вот развития и развертки сознания Сведенборга в духовное восприятие, а во-вторых, проведен очень интересный анализ произошедших событий. Так вот, из этой книги, она, естественно, написана на английском, я перевел небольшой отрывок, в котором описывается тот момент, как Сведенборг превратился из натурофилософа, глубокого, очень глубокого, именно в пророка нового божественного откровения. Причем, если саму эту историю вы вполне могли читать уже в переведенной книге «Синесвита», которая была издана, биография Сведенборга на русском языке. Но вот анализ этой истории, если вы даже ее слышали, для вас будет совершенно неожиданно. Итак, мы знаем из нескольких источников об этом моменте, каким образом Сведенборгу было совершено Господне откровение, но наиболее подробное восходит к свидетельству, оставленного личным другом Сведенборга, шведским академиком Карлом Рюбзамом, который утверждает, что получил его из уст самого Сведенборга. Рюбзам спросил Сведенборга, насколько возможно и другим также иметь сообщение с потусторонним миром. «Будьте осторожны», — ответил Сведенборг, «ибо это прямая дорога к безумию. Ибо в том состоянии, когда человек покушается к постижению предметов духовных и сокрытых от него, он совершенно не знает, каким образом отделить сознание свое от заблуждений адских, которые тогда получают возможность наваждать его, в то время, как когда он, как человек природный, жаждет посредством своих собственных суждений обрести предметности небесные, которые превышают его постижение. Вам хорошо известно, — продолжил он, — как часто случалось, что студенты, и особенно богословы, чересчур погружавшиеся в излишние исследования, повреждались в своем уме». То есть смысл этого ответа заключается в чем? Пока человеческое сознание пребывает в видимостях, в идеях, построенных исключительно на пространстве, времени, материи, пока он не имеет непосредственно наития божественного, потому что в эти идеи господствовать наиствовать не может. Он пребывает вне этих идей о пространстве, времени, количестве, материи, которые есть чистейшего вида видимостями, несуществующими самими по себе, заблуждениями человеческого ума. Так вот, когда человек, пытаясь выйти из этих идей, входит в общение с духовным миром, с духами, то он не может отличить истинность от ложности. Тогда адские духи будут вводить его в ложности. Но даже если он встретит ангела, то он все равно не поймет его правильно, потому что ангел говорит с человеком, любой дух говорит, в общем-то, с человеком, по тем идеям, которые заключены, на которых построено его сознание. Соответственно, ангел будет говорить с ним соответствиями, но соответствиями, впадающими в идеи, из которых построено его сознание, то есть материалистические идеи. И человек будет воспринимать не мудрость этих соответствий, а он будет воспринимать видимости, которыми будет говорить ангел, как истинности. Он будет думать: о, раз говорит ангел, значит, все это истинности. Но ангел-то будет говорить непонятными для него представительностями. И, соответственно, вместо истинности он будет брать видимости, но в убеждении, что взял истинность. Вот это проблема многих медиумов, контактеров и так далее. Они общаются с какими-то духами, духи их убеждают, что они ангелы небесные. И тогда они приходят и начинают думать: о, я получил откровение. Я получил откровение как Сведенборг, а может даже и лучше. Потому что эти духи дали мне более современное, более продвинутое откровение. Достаточно известная тут фигура некого Лорбера, который после себя оставил целое учение, в котором он утверждает, что он развил и продвинул учение Сведенборга, но которое в себе абсолютно материалистично, которое построено на совершенно материалистическом восприятии того, что относится к человеческому существованию. Вот это является наиболее таким как бы классическим, я бы сказал, музейным примером подтверждения правильности вот этого утверждения Сведенборга. Поэтому он говорит, что бойтесь погружаться туда, куда вы еще не готовы погружаться, потому что это может закончиться для вас очень страшно. Этот ответ побудил Рёбстома спросить Сведенборга относительно его собственного случая, или же как ему открылся этот мир. На что он получил следующий ответ. «Однажды я, будучи в Лондоне, несколько позже, чем обычно, обедал в таверне, где часто бывал и имел свой кабинет. Я был голоден и с жадностью поглощал еду. Мысли же мои были по обыкновению устремлены к небесным предметам, сокрытым от людского понимания. К концу обеда у меня внезапно потемнело в глазах. Я увидел, что пол в кабинете покрыт отвратительными ползучими гадами, вроде змей и жаб. Я был поражен, ибо был в полном сознании и владел своими чувствами. Тьма сгустилась, и потом вдруг рассеялась. И я увидел, что в углу комнаты сидит человек. Его слова меня весьма напугали, ибо он сказал мне: «Не ешь так много». Передо мной опять сгустилась темнота, но через мгновение рассеялась, и я увидел, что по-прежнему один. Это неожиданное происшествие заставило меня поспешить домой. Я ничего не сказал хозяину, но глубоко обдумал произошедшее и пришел к выводу, что эпизод этот не мог быть случайности или явлением, порожденным физической причиной. Ночью же мне явился тот же самый человек. На этот раз я не почувствовал страха. Он сказал, что он Господь Бог, Творец и Спаситель мира, и что он избрал меня для того, чтобы возвестить людям духовный смысл Писания, и что он сам объявит мне, что я должен писать. Той же ночью мне были открыты со всей ясностью мир духов, небеса и ад. И с тех пор я оставил всякое писание о земном и посвятил свои труды духовному. Слова «не ешь так много» были ухвачены некоторыми для инсинуации о том, что, дескать, это духовное видение было лишь естественным результатом переедания. Такое обвинение может быть совершенно игнорируемо. Ибо любой, кто хорошо знаком с трудами Сведенборга, его образованностью, его трудолюбием и безукоризненностью мышления, ни в коем случае не сможет считать все это лишь результатом его переедания за столом. Уже не говоря о том, что все это базируется на свидетельстве самого же Сведенборга. Но тем не менее, в этих странных обстоятельствах, сопровождавших последний этап открытия духовного зрения у Сведенборга, кроется весьма немалый смысл. Для обычного человека слова «не ешь так много» будут иметь отношение лишь к обычному телесному перееданию. Но нужно помнить, что слова эти были произнесены ангелом. Ангелы же не думают ни о каких телесных аппетитах, но лишь о вещах духовных, которым эти аппетиты соответствуют. Таким образом, эти слова, хотя и услышанные Сведенборгом именно в такой форме, в которой они здесь записаны, тем не менее должны быть интерпретируемы как представительствующие исключительно что-либо духовное. Для обычного человека слова «не ешь так много» будут иметь отношение, воспринимаемое духовно, явление есть окормлением духовным с целью формирования здравого сознания. И в смысле противоположном, подобного рода окормлением, совершаемым исключительно из любви к накоплению, совершенно безотносительно к формированию посредством всего этого здравого ума. Подобным образом действуют те, кто, подобно Адаму, вкушает от древа познания в тщеславности собственного разумения. Каковое вкушение очень хорошо было раскрыто в «Тайнах небесных» в номере 202. Или же, так сказать, пытаются обрести представление о предметах небесных посредством исключительно представлений природных, или же представлений, базирующихся на пространстве и времени. Таковые постоянно подстрекаемы заниматься подобным наслаждением собственной кичливости, убеждающей их в том, что не существует ничего такого, чего они не могли бы постичь, и то, что ими непостигаемо, то попросту не существует. Человек, обретающийся в подобном состоянии, с готовностью впадает во всемыслимые виды безумия, безумных представлений. Представления же подобного рода, хотя и щекочут приятнейшим образом самомнение человеческое, тем не менее блокируют совершенно его сознание, подобно тому, как плохо переваренная пища колом стоит в желудке и поэтому служит источником всех мыслимых духовных заболеваний. Труды Сведенборга, как опубликованные, так и не опубликованные, представляют многочисленное свидетельство тому, что он очень много размышлял на эти темы. Он глубоко проникал сознанием в таинство природы и прозирал истины, которые не были открыты до него никому. Но это лишь делало для него очевидным, что существуют истины гораздо более глубокие, которые он не в состоянии был постичь. Именно размышлениями на эту тему и было занято сознание его в день этого видения, в апреле. И это видение действительно было духовным представительством этих его размышлений. И голос в видении был советом с неба, относящимся к этим размышлениям. Сначала была возрастающая тьма, постепенно затягивающая сознание, которое помышляет о вещах духовных и собственного разумения. Затем на полу появляются страшные ползущие гады, каковые есть безумие, захватывающее нижние пределы такого сознания. И внезапно сцена совершенно поменялась. Тьма ушла, и вместе с ней исчезли все эти отвратительные существа, ее населяющие. И тогда был видим человек, и был слышен глас Божественного Совета, говорящий: «Не ешь так много». После чего произошло закрытие духовного взгляда у Сведенборга, и таким образом пришла тьма, которая тут же сменилась на свет позднего дня в Лондоне, а Сведенборг снова обнаружил себя в одиночестве. Видение завершилось. «Не ешь так много» — это были слова, вошедшие в слух у Сведенборга, что значило: «Прекрати попытки войти посредством рассуждений человеческих в таинство небесное». Ибо, невзирая на то, насколько тонки могут быть суждения философа, тем не менее существует предел, дальше которого он зайти не в состоянии. И попытка сделать это может вести лишь во тьму и к созданиям там обитающим. Сведенборг был испуган этими словами, но отнюдь не их буквальным значением, ибо у него не было никакой причины бояться обвинения в излишней прожорливости. Его сознание, привычное к духовным и возвышенным помыслам, узревало внутреннее значение видения и постигало внутреннейшее значение этих слов. Не пытался ли он есть слишком много? Не пытался ли он постичь таинство Божие посредством принадлежности чисто человеческой философии? Войти в священный храм неба нечистыми стопами? Он был испуган, но озабочен он был именно внутренними опасностями, постерегавшими его. И в этом состоянии духовного беспокойства он и размышлял о видении. Ибо подобного рода видения, столь точно отвечающие размышлениям, занимавшим сознание его, отнюдь не могли бы быть чем-то случайным и не могло быть приписываемо никакой причине сугубо природной, хотя он и не имел еще никакого представления о том, к чему оно его приближало. Он лишь чувствовал, что здесь лежала какая-то духовная опасность, что ему было ниспослано предупреждение с неба, и что он должен посвятить свою волю и свой труд руководству Господню. Таким образом, его сознание постепенно пришло в успокоение, и его сердце было избавлено от ужаса. И когда ночью этот же самый человек явился ему, он уже не был испуган, но благоговейно внимал божественному повелению, которое ему тогда было изложено. Человек присел у его кровати и был видим облеченным в величественный пурпур и окруженным сверкающим сиянием. Но свет этот сего сияния не причинил вреда тому, кто столь долгое время был привычен к свету небесному. Видение продолжалось около четверти часа, и в продолжение этого времени божественный человек объявил Сваденбургу, что он был Господом Богом, Создателем и Искупителем мира, и что он избрал его объявить людям смысл духовной Писания, и сам будет наставлять его в том, что он должен будет писать. И таков был ответ, ниспосланный с неба на размышления Сваденбурга о чете человеческих предположений о предметах божественных. Тут вот очень интересно. История, вырванная из контекста, превращается в обычный анекдот, который, кстати, часто действительно используют враги этого учения. Такой есть Дон Роуз, который писал, вот это приводит, вот, что ему в кабаке было явление и так далее, и что все это были нижние духи. И когда эта история использована в книге «Биография Сваденбурга», которая вышла на русском, а сама по себе биография исключительно интересна, особенно для, так сказать, начинающих знакомиться с творчеством Сваденбурга. Но вот на этом примере можно видеть, насколько эта биография именно открывает мирские и внешние стороны, как жизни Сваденбурга, так и его учения, и насколько она далека от тех многочисленных внутренних аспектов, которые за этим скрываются. Вот книга Однера, вот это предисловие к слову истолкованному, это тоже биография самого существенного момента в жизни Сваденбурга. То есть преобразование его из ученого-натуралиста в пророка и воспринимателя духовного откровения. И она открывает во всех этих внешних историях такие исключительные аспекты, которые в той книге просто отсутствуют. То есть это как бы две биографии, находящиеся в совершенно раздельной степени восприятия. Жалко, конечно, вот, я надеюсь, что она будет переведена на русский. Но вот смотрите, как в этом раскрытии проявляется этот момент. То есть Сваденбург о чем-то размышляет. Его размышления, он к тому моменту уже обладал определенной перцепцией. Это происходит после знаменитого дневника снов, которому была дарована эта перцепция. То есть Сваденбург мыслит природно, он мыслит о природном, он мыслит о натурофилософских предметах. Он приехал в Лондон для того, чтобы издать книгу о силах душевных, которые неправильно переводятся как животное царство. На самом деле это царство души рассказывает. Но он все еще мыслит природно. Но в этом природном уже есть наитие духовное. То есть мы об этом очень много говорили перед этим. То есть есть два типа мышления. Вот мышление линейное на уровне восприятия. Это может быть уровень природный, это может быть уровень духовный, это может быть уровень небесный. Но на этом уровне есть линейное восприятие. Вот даже ангелы небесного царства, они живут в видимости таких же, как и мы, природных. То есть у них есть видимости пространства, видимости времени, видимости предметов. И эти видимости в их сознании будет некий линейный уровень восприятия, иначе это не было бы для них единой реальностью, пусть изменяющейся, но реальностью. Но в этом уровне восприятия они воспринимают предметно эту реальность, но они не мыслят о ней из самой же этой реальности. Они мыслят по наитию, которая на них нисходит свыше. Точно так же должно было быть у человека на уровне природном. Он должен мыслить предметно на уровне линейном. То есть на этом уровне линейном все развивается по линейному восприятию. Он воспринимает это как, скажем так, непрерывную реальность изменения времени в пространстве. Но если бы в него было божественное наитие, он бы как человек древнейшей церкви видел бы эти предметности, мыслил бы природно, но внутреннее восприятие у него формировалось бы духовное из этого. И Сваденбург в это время находился вот на таком уровне восприятия. И обстоятельства его жизни тоже начинают формироваться по соответствию. Вот это с ним произошло не в Стокгольме, не где-то еще, а именно в Лондоне. Но, как мы знаем, все города имеют соответствие. Все города, все исторические события существуют потому, что они изображают нечто внутреннее духовное. По соответствиям его жизнь в пространстве и времени развивалась так, что вот он телесно оказывается в Лондоне. И телесно, вот в нем все сходится внутри. Вот эти размышления природные, которые идет духовное наитие о предметах, о, скажем так, степени ограничения философского метода познания. А не войдет ли он в духовность грязными нечистыми ногами? Не будет ли он постигать от самого себя? И это все находится на раздельной степени, на уровень выше. Основы этого. Проявляется это в его природных размышлениях. Это уже развертка. А потом это проявляется в событиях его в жизни, то есть, которая называется природной реальностью. Он оказывается в Лондоне, там приходит в таверну, которая тоже что-то изображает по соответствиям. И его обед изображает по соответствиям. И вот это чувство голода, которое в него пришло, что он начал есть слишком рьяно, это все по соответствиям изображает духовное состояние внутри его сознания. Оно идет на развертку в пространстве, во времени и в природных предметностях. И затем это дополняется, то есть тут природное снимается. И что это видение? Это же не природное видение. Он же видел не природных гадов, он видел духовных гадов, их изображения духовные. То есть у него сознание начинает одновременно воспринимать несколько уровней реальности. Уровень природный, уровень духовный. И ему дается понимание того, что происходит. Вот он вышел в ужасе, и, как справедливо замечает Актон, он вышел в ужасе не от того, что его обвинили в природном переедании, он понял, что имелось в виду. Это мы, тупые, читаем и не понимаем. Нам кажется, что это анекдот о том, как старый философ объелся в кабаке. Он-то все сразу понял. Ему пришло понимание, что вот это все изображает его боязнь, его возможную опасность войти в духовное познание путем своего личного рассудочного начала. И он идет домой, и там на него нисходит успокоение, и потом видение продолжается. Вот кровать, в которой он лежит, кровать — это тоже соответствие. Кровать означает доктрину, то есть учение. Человек, он лежит в кровати, то есть он пребывает в учении, а человек сидит рядом, то есть показывается наитие в учении. Вот мы, когда все это воспринимаем, опять же воспринимаем как анекдот. Вот как апостолы, когда им на горе Фавор явился Илия и Моисей вместе с Господом, и они все это воспринимают буквально. Вот пришли Илия и Моисей, сели, посидели, вот давайте построим шалашики и будем жить вместе. Они не понимают, что это все развертки духовных, которые к личностям или и Моисея не имеют никакого отношения. Единственное, там реальная личность – это Господь, и то эта личность изобразительная, потому что вся личность Господа в Новом Завете – это все изобразительности. Вот когда эта личность начинает восприниматься как Бог в материальном, вот тогда начинает рождаться псевдохристианское идолопоклонничество, только которое открывается через латинское слово, что вот Господь в мире – это не Бог, вот как католики говорят, о, Богородица Бога родила. Не было в мире Бога, а были его представительности. Иисус Христос не был Богом до своего прославления. Да и после прославления там еще, кажется, много есть о чем думать, как все это изображалось. И вот все, что мы даже когда видим вещи духовные, читаем о вещах духовных, потому что вот в данном случае говорится о колоссальном духовном событии. То есть начинается новое откровение, второе Господне пришествие. А мы думаем в рамках, вот как эти апостолы тогда думали о Господе и о явившемся ему Илии Моисея. И тут из этого места можно извлечь колоссально много. Вот я сейчас приведу пример. Вот когда я говорю развертка, что я имею в виду? Вот смотрите, вот идет телевизионный сигнал. Он в электромагнитные волны, это какие-то сигналы. Потом они попадают, идет в схеме уже электрическими сигналами, попадает в трубку. Потом весь этот сигнал идет развертка на экране, появляется картинка. То есть картинка, вот была некая реальная сцена, ее сняла камера. Через трансформации она в результате попала на телевизионный экран. На телевизионном экране она представительствует вот эту реальность, скажем, ту сцену, которая была видна. Если ее воспринимать правильно, то если человек с правильным вниманием, то он понимает, что да, вот там, допустим, я знаю, президента показывают на телеконференции. А муха прилетела, для нее что? Это набор цветных пятен, правильно? И муха в этом экране видит свою реальность, что-то связанное с своим ушным восприятием. Может, ей там представляются какие-то виды гнилостности, на которые она может сесть, она садится и не понимает, почему там не тянет. Ну, красиво. Вот так вот и у нас. Вся наша реальность внутренняя находится вне пространства времени внутри нас. Она вот как на телеэкране развертывается, вот так она развертывается в наших состояниях видимостных с пространствами и временами. Мы это воспринимаем последовательно. Вот в трубке, когда пришел сигнал, он пришел уже весь, то есть в сигнале вне пространства и времени содержится вся телепередача. Но постепенно она развертывается для восприятия. Вот этот телевизионный луч должен пройти все точки, чтобы эта картинка возникла. Хотя вот на катоде она уже вся есть. Но развертка идет. Вот так все события нашей жизни со временами и пространствами, наше детство, наша юность, наша взрослость, наша так называемая физическая смерть, это все развертки. Наша же подлинная личность пребывает вне пространства и вне времени. Но для нашего природного восприятия личностного все эти развертки необходимы, мы иначе не можем это воспринимать. То есть в Господе мы уже как бы существуем, вот мы в нем свое выбрали, и выбрали он нам всю жизнь нашу создал, и эту в вечности, которую мы называем вечности, то есть во всех уровнях нашего существования. Но для нас это идет как развертка. Мы сначала воспринимаем последовательно все это в развертках состояния нашей жизни природной, и для нас это складывается в целую последовательный поток жизни. Но поскольку у нас нет нужного восприятия, мы это воспринимаем неправильно. Все события нашей жизни, они отображают какие-то состояние и нашей души, и не нашей души, но того, что ее формирует. Потому что у нас вся Вселенная собрана, как в микрокосме. Вот мы об этом разговаривали. У нас есть много чего. И мы воспринимаем все это, что в нас есть, вот лично в нас, наши и не наши, в виде вот этой последовательной жизни. Но мы не можем ее правильно осмыслить сами по себе. Почему? Потому что наши идеи построены на пространственно-временном восприятии. Отсюда наше недовольство, отсюда наше метание, отсюда наши страхи, ужасы, мы всего боимся. Мы боимся завтра, мы боимся смерти, мы боимся всего. И в понятиях наших видимости для нас есть божественное слово, вот Нагорная проповедь, которая говорит: не заботьтесь о дне завтрашнем, будьте как птицы небесные, как лилии, которые ниоткуда не придут. То есть оно сбивает наше ложное восприятие. Потому что наше ложное восприятие построено именно на восприятии нас, как существа в пространстве и времени, живущего по законам пространства и времени. А говорится, что ничего подобного, что нет никакого пространства, никакого времени. А все ваши времена и пространства являются изображениями, соответствиями каких-либо событий мира духовного. И вы ничего не можете в этом уже изменить. На вашем уровне природного восприятия вы можете только катиться, вот как фильм уже сняли, и вам показывают, вы не можете поменять сюжета, героев, их действия, можете только сопереживать. Так сопереживайте, но с чувством, скажем так, должного смирения и доверия, что все, что происходит в вашей жизни природной, это сформировано для вашей жизни духовной наилучшим возможным образом. И если в вас будет присутствовать вот это чувство восприятия, то наилучший образ для вас будет наилучшим образом небес. Потому что для жителей преисподней их природная жизнь тоже сформирована наилучшим возможным образом. И об этом есть фраза в божественной любви, божественной премудрости, что Господь провидит, где человек завершит свое существование, на небе или в аду, и строит его жизнь природную таким образом, чтобы оно максимально его вело наилучшим образом к тому, где он завершит. А его завершение соответствует его свободному, абсолютному выбору. Он сам выбрал себе это место. Выбрал вне времени и в пространстве. А во времени и пространстве все так построено таким образом, чтобы его выбор был наилучшим из всех возможных и привел его прямо туда, куда он выбрал. Ну, а уж что выбрал, то выбрал. Но тогда начинает метаться наше природное сознание. Как же так? Где же свобода воли? Если все тут уже приплено. А вот в том-то и дело, что это не разные реальности, а различные уровни одной и той же реальности. И это тоже дает смирение. То есть наша видимость свободы выбора здесь, она не фиктивна, она тоже реальна. Но это предметы, которые, чтобы понять, нужно отучиться мыслить по пространству, по времени, по количеству. И начать мыслить только вне пространства. И пока мы этого не понимаем, надо руководствоваться тем, что написано в смысле буквальном писании. Потому что там для нас, опять же, наилучшим образом, по нашим представлениям, по нашим видимостям, изложено то, как оно есть на самом деле. Вот. И не надо пытаться войти своим рассудком в вещи, которые нам пока недоступны. Нам же доступно что? Ступень за ступенью формирования своего рассудка. Когда формирование, это тоже видимость, но эта видимость, так сказать, для нас реальна. Когда формирование этого сосуда будет завершено, истина сама просеивает. Вот как об этом мы не раз говорили, нужно не формировать для себя солнце, а разгонять тучи заблуждений. И когда тучи заблуждений будут рассеяны, вот тогда воссияет подлинная и настоящая истина, без всяких трудов с нашей стороны. Вот как это четко было показано вот в этом видении, в котором Сведенборгу было раскрыто внутреннее зрение окончательно. То есть он как бы пытается есть, то есть от самого себя все это строить, а его останавливают, показывают, к чему это приводит. И когда он останавливается, пугается, отрекается как бы внутренне от этого, уходит. Тогда к нему приходит Господь, когда он лежит в кровати, то есть в учении, и дарует ему подлинное духовное просветление. И вот это должно быть примером и для нас тоже, потому что для нас это все было оставлено божественным провидением, записано, опубликовано. И в конечном счете сначала присутствовало как исторический анекдот, а потом получило свое толкование вот в книге этого Однера, очень талантливого теолога начала 20 века. В той же книге был предоставлен следующий краткий анализ самой сути свершившегося через Сведенборга откровения в сравнении с остальными известными примерами божественного общения с людьми. Итак, вот этот анализ. Когда внутреннее первое раззрение было во мне открыто, писал Сведенборг, и духи с ангелами узрели посредством очей моих мир и пребывающие в мире, они были столь поражены этим, что они назвали это чудом из чудес. Но это не было чудом в обычном смысле этого слова. Или же это не было экстраординарным проявлением божественного могущества в некоем внезапном действии без всяких предварительных приготовлений. Но это было чудо в смысле некой совершенной поразительности. Оно включало в себя предварительное приготовление сознания человеческого и человеческого мозга, дабы одарить его способностью к ощущению присутствия духов, дабы он мог бы слышать их голоса, видеть то, что их окружает, и в то же время не утрачивать совершенно ничего из чувственных ощущений и действий телесных. Многим из людей были отверзаемы их очи духовные, но они в это время пребывали в видении. Или же во сне, и не чувствовали ничего из окружающего их природного. То, что они видели как бы в воображении, и в этот момент были совершенно лишены мышления и способности рефлексирования по поводу созерцаемого. И в таком состоянии они могли лишь наблюдать образы соответствия перед собой и потом их описывать. В древнейшей церкви у людей действительно наличествовало сообщение с ангелами, но они также созерцали вещи духовные лишь как представительствуемые посредством явлений природных. И хотя они были внутренне весьма побуждаемы ими и постигали их значение духовное, они тем не менее не постигали рационально те духовности, которые были им таким образом представительствуемы. Или же скорее они видели их как бы отображаемыми в представительностях природных. То, что они были мудры, мы знаем из Откровения, хотя мы и не можем иметь ни малейшего представления о свойствах их мудрости. Очевидно, что это не была та разновидность мудрости, которая постигает истины духовные в свете рационально-природном, ибо такого рода постижение невозможно, прежде чем сознание будет сформировано для такого восприятия посредством научности. Поэтому Сведенборг после утверждения о том, что явление Господа ему и его допущение в мир духовный превосходит все чудеса, и что ничего подобного не было даровано никому от начала творения, затем продолжает. Люди Золотого века действительно общались с ангелами, но им не было позволено пребывать ни в каком ином свете, как лишь в природном. Но мне позволено одновременно пребывать как в свете духовном, так и в свете природном. И таким образом мне было позволено видеть чудесности неба и в то же время выводить истины духовные из света. И таким образом постигать их и учить их, и, следовательно, быть водительствуемым Господом. Вот тут в этом анализе тоже заложена и прежде всего колоссальная информация, но потом и масса очень важных советов. То есть какая разница между откровением, дарованным через Сведенборга, и тем откровением, которое имели люди церкви древнейшие. То есть им было позволено пребывать только в свете природном. Что это значит? Они имели постижение через соответствие, но мыслили через предметность и природное. Вот вспомните, как построены первые притчи книги «Бытия», вот эти мифы. То есть идет рассуждение на уровне природного, то есть чувственными природными образами. Плоская земля, на ней носится Дух Божий, звезды, луна, как просто маленькие небесные тела на большом небе. Формирование вот этого человека, все растения, все животные, это все чисто плотские природные образы. Да, в них соответствиями заложена неизреченная мудрость. Но кто ее может понимать? Только тот же, кто имеет такое же божественное наитие. Вот они поучали своих детей, которые имели это наитие, но не имели еще природного плана. И этот природный, эти притчи задавали им природный план, в который затем входило наитие. И дети тоже возрастали в мудрых сначала людей, а потом по отбрасыванию всего природного в ангелов. То есть нужно было отбросить им все природное, и только тогда они становились ангелами. Они имели сообщение с ангелами, но они не были чистыми ангелами, потому что у них еще было природное, и они мыслили только в природном свете. А что в этом откровении? То есть Сваденбургу дано как бы два параллельных уровня мышления, находящихся в раздельной степени. Мышление чисто небесного, как у ангела, и мышление природное, как у человека. Но они между собой связаны через соответствие. Все, что проявляется на его уровне природном, это соответствие его мышления на уровне ангельском, но в своей плоскости, то есть в свете природном. И вот то, что мы только что проанализировали, притчу открытия духовного мира, вот это четко происходит, как этот процесс совершается. Нечто, вот его приобщение к миру духовного ангельского мышления, вот этот подлинный духовный смысл слова, он на нем мыслит. Это проявляется в обстоятельствах его жизни, в обстоятельствах мира вокруг него, потому что все обстоятельства мира его были проявлениями вот этих процессов, он был фокусом всех процессов, которые тогда происходили и в мире том, и в мире этом. И он может, он внутренне постигает, как ангел, духовности слова, а может учить истинностям в свете природном. Вот все его произведения написаны в свете природном. Для чего это дано? Потому что вот когда вот эти древнейшие церкви так учили в своих мифах, оно только для своих. Только для своих. У кого нет наития, тому это не дается. А то, что оставил нам Сваденбург, оно раскрыто через свет рациональности. То есть, если мы войдем в рациональное мышление и сможем осмысливать эти вещи рационально, то мы получим прикосновение к небесной мудрости, зафиксированной вот в этих рациональных оборотах. Вот ярчайший пример этого возьмем книгу «Толк». Ведь Талк это не какое-то откровение свыше. Талк работает с тем, что есть. Он работает с текстами, оставленными нам Господом через Сваденбурга. Но в свете рационального там открываются совершенно новые грани. Это дает просветление? Нет. Но это подготавливает сосуд, это разгоняет тучи. Вот Талк нашел этот метод. Если вы помните, основа нашей церкви, вот этой, которая на Дахимишлир основана, заключается в том совершенно правильном принципе, что доктрина не должна формироваться через рациональное, а она должна формироваться только посредством просветления. На этом у людей масса проблем. Как же так? Зачем же нам тогда рациональное? Может, нам нужно только просветление? И идея, что мы сначала формируем свое природное соответствующим образом, но если нет просветления, как мы можем формировать свое природное соответствующим образом? Ну, методы трации, все это хорошо, но как-то странно. Вот, Талк дает гениальный ответ, зачем нам нужно вообще рационально? Не для того, чтобы построить правильную доктрину, а для того, чтобы расформировать доктрину ложную. Вот где работает рациональное в своем правильном месть. И когда ложная доктрина расформирована, вот тогда приходит просветление Господне и даруется подлинное постижение. Вся его книга посвящена именно расформированию ложности, а не формированию какого-то позитивного ответа. Потому что позитивный ответ будет дарован, когда придет Господне просветление. И тогда, когда уйдут ложности, и будет даровано подлинное просветление, и из него уже рациональное духовное, вот это вот изображается. Исав, Исаак, рационально природное, рационально духовное. Сначала как бы первенствует обманом, укравший благословение Исаак, но потом он все-таки уступает место Исаву. То есть Исаак изображает рациональное природное, Исав рациональное духовное. То есть Исаак действует по развеиванию ложности. А когда ложности развеяны, то приходит подлинное, рациональное, которое даруется только просветление. И вот тогда человек превращается в ангела. То есть наступает то, что изображается смертью природной, как отбрасывание тела. То есть отбрасывается тело природных ложных представлений и даруется подлинное духовное ангельское тело. Но все это происходит на уровне все еще природном свете. То есть это все изображается природными состояниями жизни, разворачиваемся в пространстве во времени, которое именно выглядит как приобретение человеком мудрости через божественное откровение. Что, опять же, символизируется следующей цитатой из латинского слова. «Все те, которые по смерти становятся ангелами, совлекаются этих двух собственностей природного, состоящих, как сказано, в пространстве и времени, ибо они приходят во свет духовный, в котором объекты мышления – суть истины, а объекты зрения такие же, как в мире природного, с тем только различием, что они соответственны там их мыслям. Объекты мышления их, которые, как уже мы сказали, суть истины, совершенно ничего не заимствуют из пространства и времени. Объекты же зрения их, хоть и кажутся находящимися как бы в пространстве во времени, но в мышлении ангельском не подлежат ни пространству, ни времени. Аминь. Ну что, есть вопросы по теме?
Помнишь, что я вот всегда пользуюсь, я первым очень скажу, я не слова видеть, я начинаю не видеть. Оно очень неправильное, мне кажется. Неправильное. Да, есть найти, но оно.
Ну, может, оно... просто ты его не понимаешь?
Внушение.
Нет. Связано с термином просветления. Знаешь, как лампочку в квартире.
Ну так. Так это надо.
Вот ты сидишь в темноте, ходишь, ничего не понятно. А тут там раз выключатель появился, бум, свет.
Значит, наитие в человеке просветление. Так.
Не, ну наитие, да,
действие. Вообще внимательно слушай, уже сколько, вот особенно где-то примерно около года идет лекции, где я просто как-то так включил, что-то у меня, вот никого укладывается. Да, если это просветление, то это совсем другое дело. Это первое. Второе. Я всегда пользуюсь вот этой аналогией, кружечка. Это кружечка, это чашечка. Ну, а в ней еще может быть ложка. И вот рациональное разбивает низший ум. Наш бытовой, природный. А это ум и сознание ангельское, небесное, даже божественное. И рациональное, оно идет отсюда. Сначала оно здесь формируется. И это верхний, он берет что-то, да, думает. А потом он, вот ты скажешь, он разбивает. Рационально должно разбить наше природное. Вот я так это понимаю, что вот когда он такая разбивает, тогда этот вот, это умирает, уже совлекается, а вот это живет с этой ложечкой. А ложечка это наш атма-дух.
Но чтобы было чему разбивать, оно еще появиться должно.
Да. Через книги, вот книга здесь, да, она вот здесь. И вот она вот так вот, но как только...
Причем рационально сформировано на основе вот этих вот...
Да.
Именно латинского
вот слова. Вот сегодняшняя...
То есть сами, видите, пока нет рационального, сами не бесполезны.
Я как-то где-то начал себя кардинально это. А что будет после 20 декабря? Там же что-то включается. Это все так и будет. Но это для этого, видимо, мира.
Ну, посмотрим.
По-видимому, что-то. Какая-то эра уходит. Да и вот смотри, как это все меняется. Тут что тут верхом
дорога. Для меня эта эра наступила еще...
Да.
Когда я вдруг кое-что осознал.
Она отсюда сюда. А вот этот Однер, это вообще какая-то вот...
Колоссальная книга. И если... Да, естественно, на русский это было. Вот я рассчитывал, может, Стас переведет.
А что будет через полгода? Что-то такое будет, я чувствую, что 13 и 14 год, все. А 15 и 16, кто не захоронился, не виноват. Кто не трансформировался, то такие будут энергии, как будто бы снеговая баба. Она не видит вот этого света, она видит вот этот тип. А это в середину идет, а тут начинает, тут она, как у кого-то снежный лед попался в эту микроволновку. Вроде бы тут ничего еще не, а она уже и тут начнет испаряться. То есть после 12-го года будет трансформация. Но люди просто вот идут и будут увидеть эти вот эти вот червячков, будут, ой, смотри, ЗЗ какой-то баба, ЗЗ трамвай. Люди, это тут какие-то черви ходят.
А может и не будет.
Может и не будет, да.
Я предлагаю эти черви пить.
Да. Ой, я тут разговаривался. Мне просто тут холодно, замерзло. А я просто люблю.